Аллилуйя. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благословляем Твое Святое Имя, благословляем Твои Святые Небеса, Великий Святой, Всемогущий Божий, Творец Неба и Земли. Да святится Имя Твое Божие. Да будет Имя Твое прославлено сегодня, Боже, в этой передаче. Да будет Имя Твое сегодня прославлено, Боже, и освящено, Боже. Каждую свечу, которую мы зажигаем, и сегодня мы зажгли шестую свечу, да осветит она этот мир Божий Твоим светом Божиим. Чтобы этот свет горел внутри нас, Боже, не ради нас, а ради Тебя, Боже. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас и поставь руку свою крепкую, Боже, на интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Так, итак, Ханука, шестая свеча. Коротко сегодня поговорили о том, что значит осветить имя Творца. И теперь посмотрим в этот праздник, насколько он действительно освещает имя Творца или освещает имя Маковеев. Смотрите, мы перед вами, перед нами всегда стоит два как бы неканонических праздника. Тех, которых нету в 23 главе к Левитам. Кто-то знает, что это за праздники? Девушка.
Это Пурим и Ханука.
Да, правильно, это Пурим и Ханука. В чем разница между этими двумя праздниками? Смысловое значение как бы одинаковое, да? И там спасение народа, и здесь спасение народа. Там спасение физическое, и здесь спасение физическое и духовное. Но там мы читаем свиток Торы, и это наша обязанность. И этим мы освящаем этот праздник, когда мы читаем свиток Торы. Кстати, у мудрецов считается, что когда мы читаем свиток Торы, он подобен всей Торе. То есть мы читаем всю Тору. Поэтому в праздник Пурим есть традиция, в которой мы должны читать Тору. То есть Тора – это источник света. Теперь смотрите Ханука. А в Хануку мы зажигаем Минору. А Минора – это символ чего? Если кто-то помнит, пожалуйста.
Это дерево жизни.
Ну, там символов очень много, но основное, смотрите, вот уже сказали, да, что это дерево жизни. Дерево жизни, о котором мы говорили в самом начале, помните? Дерево было одно, а не два. Помните? Дерево познания, добра и зла. Дерево было одно, мы с вами разобрались в этом деле, да? Просто порядок был не тот, с которым они подошли. Сначала нужно было разобраться с самой Торой, а потом уже получать какие-то знания. То есть сначала нравственность, мораль, внутренняя красота, а потом ты набираешь знания. И в комплекте это прекрасно, это гармония, в которой человек действительно становится красивым. Именно эта часть была нарушена. Так вот, смотрите, Минора действительно, она подобна тому самому дереву, в котором была и мудрость, и знание, в котором было знание и источник жизни. А дерево познания добра и зла не ешь. Что значит добро и зло? Это же нравственность, понимаете? То есть сначала нужно было разобраться с этими вещами. Сначала нужно было вот эту красоту, гармонию внутреннюю развить. Ее нужно было сначала усвоить, а потом следующее. А есть надо было и то, и другое. Так вот, Минора – это то самое действительно дерево, которое означает мудрость. Итак, Минура – это мудрость, на которой горит свет. Праздник Хануки мы справляем и зажигаем свечи. Это является заповедью, правильно? Ну, если кто-то может со мной поспорить, то да, я знаю. Например, что есть специальные молитвы, которые читаются на праздник Ханука. Первое – это «Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам», «Ашер кичену би митцватав вицивану лягедлик нершель Ханука». Вторая – «Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам», «Шасим нисим ляотейну баймим хахен базман хазе». И последнее – «Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам», «Шейкияну вейкейману вейкейману лазман хазе». Спасибо тебе, что ты нам даже дал дожить до этого времени. Спасибо тебе, мы благословляем твое имя, что ты осветил нас своими заповедями и позволил нам зажигать свечи Хануки. И спасибо тебе за то, что ты творец вселенной, который творит чудеса для предков наших в древние времена и сегодня. Вот основная молитва, причем в первый день вот эти три молитвы читаются, затем читаются две, и после этого зажигается каждая свеча. Свечей зажигается 8, как мы знаем, а 8 – это полнота мира. Итак, мудрость Хануки. В чем же заключается мудрость Хануки? Если праздник Пурим намекает нам на саму Тору, на свиток Торы, который мы читаем, на первые 5 книг Моше, то на что же тогда нам намекает менора, которую мы зажигаем? Мы с вами сегодня говорили «Осветить имя Творца». И коротко разобрались в том плане, что осветить имя Творца – это опустить себя. Помните, смиренный Бог дает благодать, а гордым противится. То есть ты опускаешь себя, и этим ты возвышаешь Творца, но ради правды. Независимо от того, что потом происходит с тобой. Это наш путь. Мы идем, и время от времени для нас открываются все больше и больше истины, красоты и гармонии отношения человека с Творцом, отношения лично меня и личность моей жены со мной, и личность нас вместе с Творцом. То есть вот это триединство все время. Мое отношение с самим собой, мои отношения с моей женой и мои отношения с Творцом. Это уже какие-то знания, которые должны проявиться внутри меня и мой какой-то опыт с Творцом, в котором вдруг я, помните, мы с вами говорили о чудесах, ведь праздник Хануки – это действительно праздник чуда. Праздник Хануки – это праздник чуда. И мы с вами говорили, что есть чудо скрытое и есть чудо открытое. Ну, в котором это делается действительно открыто для того, чтобы продвинуть нас вперед. И есть сокрытое чудо, которое мы, собственно, не видим. Оно происходит и происходит и происходит. Допустим, я утром проснулся и открыл глаза. Это чудо. То, что я заговорил, это чудо. То, что я могу понимать, чувствовать, осязать, видеть красоту этого мира. Это чудо Творца, которое произошло, и это как бы скрытые чудеса, которые есть внутри нас, и мы к ним привыкаем. Есть чудеса открытые, которые открываются для всех и для нас. Когда Бог спасает нас из какой-то явной ситуации, в которой, казалось бы, выхода уже больше нет. Но дело в том, что в эту ситуацию мы-то себя завели сами. Не Творец же нас завел. А мы завели себя сами. И вот в тот момент, когда он проявляет это чудо, освящается имя Творца или нет, когда он спасает нас? Вопрос.
Освящается?
Нет. Освящается все равно?
Да. Освящается.
Но, может быть, после этого люди начинают привыкать, какая разница, как ходить, какая разница, как служить Творцу. Все равно Бог спасет, все равно будет чудо.
Ну, вот в Торе написано, не оскверняйте святого имени моего, я освящусь среди сынов Израиля, я Господь освящающий вас.
Вывод.
нельзя осквернять святое имя Господа своими.
Так смотрите, вот это чудо, которое открытое чудо, о котором мы сейчас говорим, да, которое, но оно неизбежно, чтобы спасти нас. Практически мы не слушались Творца, двигались, шли своими путями, где-то не хотели слушать, а где-то уже и не могли слышать, потому что закостенели. И Бог спасает нас в самой критической ситуации, когда уже, ну все уже, когда уже деваться некуда. Так получается, мы своим пренебрежением осквернили имя Творца. А Он делает чудо и спасает нас. И люди тогда кругом могут сказать такое. Как бы ни шли, Бог все равно спасет. Вы знаете такую фразу? Ведь Бог знает сердце мое. Он знает, что я сейчас с этим не могу справиться. Или не хочу, обманывая себя, говорю. Бог знает сердце мое. Поэтому я сейчас делаю раз, два, три, четыре, пять. Подождите, пройдет время, и я буду делать это гораздо по-другому все это будет. Это будет все свято, это будет все красиво. Подождите, вот сейчас Бог знает сердце мое. То есть вот эта фраза, когда мы говорим «Бог знает сердце мое», практически в этот момент мы оскверняем имя Творца. И когда приходит осмысление этого, на каком уровне находится человек, любой человек. То есть получается, мы можем либо сделать так, чтобы Творец светился, как солнце в небе, и все его видели. А можем сделать так, что его никто видеть не будет. Потому что праздник Хануки – это праздник света и тьмы. Свет борется с тьмой. Нужно было зажечь свечи Хануки. Для чего? Для того, чтобы тьма ушла. Вот, кстати, между прочим, мудрецы считают, что Минора и праздник Хануки – это праздник устной Торы. А Пурим – это провозглашение устной Торы, потому что, читая свиток Эстер, мы читаем как бы всю эту книгу. А когда мы зажигаем просто свечи, то мы зажигаем свет, мы освещаем имя Творца, освещаем. Ведь на самом деле эту заповедь Творец нам не давал. Эта заповедь идет от Иуды Маккаби. Он установил эту заповедь, он установил зажигание этих восьми свечей, и стоит вопрос, а нужно ли вообще не еврею зажигать эти свечи? Ладно, понятно, для нас, для евреев, это исторический факт. Это наша история, и мы храним эту историю. А так как эта книга не каноническая, то в принципе мы просто можем знать ее историю, но нам как бы не вкладывается в обязанность делать то, что есть чисто традиционно, допустим, у еврейского народа. Или мы тогда рассматриваем место из Писания, где Иешуа говорит о том, что он убрал стоящую посреди преграду между иудеями и эллинами. И мы теперь один народ. И этот один народ, у которого есть одна история. И мы в последнее время с вами говорили о том, что такое греческая философия, что такое еврейское понимание мира. В чем были различия между двумя этими, ментальностями? И мы увидели, что греческая философия – это способность человека жить без Творца. Умение управлять своими эмоциями, умение управлять, то есть моя сила воля, мои знания, закалка физического характера, все мои качества, которые я оттачиваю, И это дает мне возможность быть совершенным человеком. Еврейская же философия говорит о том, что не философия, а познание мира или еврейская культура говорит о том, что человек всегда, когда с ним что-то происходит, и какие бы знания у него ни были, он их пропускает через свои эмоции, он их пропускает через свою боль, обида там или еще что-то такое, или предательство, он пропускает их через свой, грубо говоря, жизненный опыт. И у кого какой опыт, так он эти вещи и смотрит. Помните, мы с вами говорили, что когда перевели на греческий язык Тору, то именно в тот момент начались первые проявления антисемитизма. Между прочим, чисто исторически мы это видим именно там. Почему? Потому что люди, читая историю еврейского народа, пропуская через собственную боль, пропуская через собственный опыт, понимают эти истории совсем не так, как они там на самом деле были. Допустим, и мы сегодня с Олей включили и слушаем. Все, наверное, в курсе, да, Ту-154 упал где-то в километре от... полтора километров от берега, разбились 92 человека, погибли, не знаю, 15 человек, по-моему, нашли уже два черных ящика, должны найти еще третий ящик. И вы знаете, с чем связывает православный священник эту трагедию? Мы все русскоговорящие, мы приехали, кто-то с Украины, кто-то с Белоруссии, кто-то с Узбекистана, я с Киргизии, но все это бывший Советский Союз. Это одна страна, это одна боль, мы все говорим на одном языке, мы практически все в одной культуре выросли, у нас одно правительство было, климатические условия только разные были. И понятно, все, что происходит сейчас в России, для нас не безразлично, для нас это тоже трагедия и траур о том, что разбились люди, которые ехали с гуманитарной помощью. Знаете, с чем он связывает? Он связывает это с праздником Хануки. И все беды, которые уже были с человечеством, он связывает либо с Пуримом, либо с Ханукой, либо еще с какими-то праздниками. Читает Писание человек, а видит все по-другому. И говорит, смотрите, в этом самолете, говорит, единственный еврей, который должен был ехать, это был Кобзон. И он в последний момент отказался. Что-то там у него случилось. Но это же явно, говорит, вот эти самые жидовские штучки. Это же они все взрывают, это же они все делают. Это они жертвоприношения на свою Хануку приносят. Потому что это праздник свечей. Он там говорит целый час. Я послушал его 5 минут и выключил. Больше слушать неудобно было. Потом появился второй. Мне просто интересно было, что же это за люди, откуда они берутся. И где они берут вот эти знания для того, чтобы лить вот эту грязь на наш народ вообще, на нашу веру. Зачем делать из нас каких-то монстров? И как это вообще возможно? Потому что за всю историю еврейства еще не было ни одного террориста, который бы вышел там и взорвал себя где-то там в арабском каком-то квартале или еще что-то такое. Сегодня происходит какой-то ужас. Мы видим, что творится в Сирии, мы видим кругом, что творится. Я не политик. Но мы видим все, что творится. Это полный беспредел. И сегодня Комитет Объединенных Наций выносит как раз перед Ханукой решение о том, чтобы остановить новостройки там, как они называют это, в оккупированной территории, в палестинской оккупированной территории. И, как обычно, всегда американцы ставили вето на это дело. Кто же сегодня уходит от власти? Барак Асафат, как Обама. То есть он как бы делает последний свой шаг и наносит вот этот вот удар. Смотрите, столько проблем на свете, люди занимаются какой-то на самом деле чепухой. Нет, нужно принести обязательную боль, вот в этот самый народ, в это самое государство. То есть, смотрите, люди, не понимая и не переживая Писание, и не зная хозяина этого Писания, не понимая боль этого человека, никогда не поймут этих Писаний, никогда не поймут и Бога, потому что это история евреев и Бога. Со стороны смотреть, оно ничего нам не дает, праздник Хануки. Смотрите, приходят люди со стороны. Но почему они приходят, эти войска? Да ведь, между прочим, часть евреев сами написали письмо Епифану для того, чтобы он пришел со своими войсками и навел тут порядок с другой частью. Итак, мы сегодня, смотрите, с вами стоим. У нас есть менора, которую мы сегодня зажигаем. И это освящение имя Всевышнего. У нас есть сегодня места из Писаний, в которых Иешуа говорит о том, что он является светом для народов. То есть, что же тогда получается устная Тора? Устная Тора – это то, что переживал народ. И это не исторические какие-то события, мидраши. Это переживания и духовные какие-то, духовные раскрытия каких-то тайн и серьезных моментов в самой Торе. Раскрытие тайн. Смотрите, мы открываем с вами Брит Хадаша, то есть Новый Завет. Что мы видим? А мы с вами видим мидраши, в которых Шауль описывает и раскрывает определенные тайны для этих же язычников и для своих. Иешуа толкует что? Иешуа тоже толкует Тору и дает как бы такое устное толкование, в котором он раскрывает те или иные моменты. Ну, не знаю, можно привести любой пример. Например, если кто женится на разведенной, то он в прелюбодействии находится. Помните, Иешуа говорит. Ведь он на самом деле раскрывает определенную тайну, которая сокрыта. Но эта тайна необходима, и она насущна. Потому что если мы смотрим на те времена, то тогда для того, чтобы забрать чужую жену, нужно было убить мужа. Поэтому Давид и убивает мужа Версавии, а потом берет ее себе. Раньше нужно было убить. А сегодня этого не нужно. Сегодня достаточно пофлиртовать и так далее. Понравилась чужая жена. Хорошие подарки. Мы такие духовные. Крепко вместе помолились. А дома неверующий муж, который проблемы себе устраивает. И мы в конце концов перестаем с ним исполнять свой супружеский долг. И в конце концов мы приходим к тому, что наш неверующий муж или неверующая жена, они уходят на сторону. Мы говорим, а мы хлопаем в ладоши и почесываем, и говорим, о, смотрите, теперь я свободен. Теперь я могу развестись, потому что они прелюбодействуют. Но на самом деле мы их привели к этому. И это называется колдовство. И Иешуа говорит, если вы таким образом женитесь, то есть, если вы заберете чужую жену, то вы в прелюбодействии, ребята. Вы все равно. Потому что колдовство – это прелюбодейство. Например, что такое духовный блуд? Тишина среди будущих. Гала, что такое духовный блуд?
Духовный блуд?
Да.
Ну, я не думала.
Ну, просто определение.
Духовный.
Можно просто пример, можно определение. Что у нас там по времени? У нас по времени 3 минуты.
Ну, это флирт какой-то там, просто, не знаю, игра какая-то. Заигрывание, наверное, я не знаю. Ну, то есть ты уже не с Творцом, а ты с человеческим духом играешь. Я не знаю, я не думала об этом.
Мне кажется, что духовный блуд – это идолопоклонство.
Ну?
Я думаю, что это помыслы.
Отлично. Смотрите, то, что идолопоклонство – это 100%. И то, что помыслы – ну, потому что сначала мысли, а потом действия. Тоже где-то правильно. Есть еще у кого-то мысли?
Ну,
интересно, ты вроде бы как будто бы и не блудишь, не входишь в блуд, а в душе своей блудишь.
Ну, то есть, внешне получается, вроде бы, все нормально, да? А внутри ты давно сам себя обманул и находишься в блуде. Еще кто-то. Зоечка, можешь что-то сказать, что такое духовный блуд?
Нет, у меня только одно сквернословие, больше ничего нет.
Сквернословие. Девора, что такое Девора?
Нарушение завета. Завет же соединяет мужа, жену, завет соединяет с Богом. Если идет любое нарушение завета, любой грех, поклонение другому чему-то, идолов у нас в жизни вообще целая куча, то я считаю, это духовный блуд.
Ну вот смотрите, очень часто говорят, он находится в духовном блуде, потому что он ходит сегодня в одну церковь, завтра в другую церковь, послезавтра в третью, или вообще никуда не ходит, как бы не является частью тела, да, не является частью завета. Так что же такое получается духовный блуд? Что же я не имею права, например, пойти в какую-то общину и послушать другую проповедь? Сегодня мы включаем интернет, и мы можем слушать сколько угодно этих проповедей. И сегодня они там мазанные, перемазанные, и разные, и хорошие, и плохие, и по духу нам, и не по духу нам. Мы вообще можем никуда не ходить на самом деле. И просто дома слушать то, что нам нравится. А не нравится, на кнопку нажал, выключил. Либо пошел туда, либо пошел сюда. И часто люди говорят, что это духовный блуд. Так вот смотрите, мы сегодня с вами находимся в празднике Хануки. И в празднике Хануку сразу после того, как зажгли свечи, принесли жертвы. А принесли жертвы почему? А жертва всегда. Зачем Иешуа отдал свою собственную жизнь за каждого из нас? Чтобы был свет, и чтобы свет был среди народов. То есть жертва, оказывается, необходима. Жертва у нас есть. Светильник мы можем зажечь, но мы уже с вами поговорили о том, что когда мы с вами зажигаем, освящаем имя Всевышнего, то этим мы как бы опускаем себя. Вот смотрите, завет, о котором мы с вами говорили, частью, да, многие люди даже не понимают, что на самом деле они вообще не в завете. Он может всю свою жизнь ходить в одну церковь, в одну и ту же, и как бы никогда не посещая других служений, и никогда не включая никаких интернетов, и никогда ничего не... Но он не в завете. Потому что завет Бог заключает с каждым из нас в отдельности. Это наше личное, это наше внутреннее, интимное. То, в чем мы входим в завет с Творцом. Иешуа наш учитель, и мы его продолжители его дела. И он пришел не для того, чтобы ему послужили, а он пришел для того, чтобы послужить. То есть завет заключается на какое-то задание, на какое-то действие, конкретное, четкое, ясное. И оно должно быть как бы в группе каких-то людей, которые называются синагога, община, церковь, как угодно. Она объединяется объединенным заданием. У одной общины одно задание, у другой общины другое задание, у третьей общины третье задание. Поэтому все общины разные. Для одних открыто одно, для других открыто другое, для третьих открыто третье. Смотрите, я не заключил завета с Творцом. Это понятно, я не понял этого. Теперь я заключаю завет с Творцом. Я начинаю молиться. Мы прошлое служение говорили. Уши, огромные уши, как у Чебурашки, которые должны слышать голос Творца. Хорошо, услышали, заключили завет. Теперь должно быть определенное место, где я и все это должен делать. А тут вступает в силу мои личные амбиции. То кто-то не нравится. С этим я, помните, как анекдот про еврея, который приехал, попал на необитаемый остров, и, по-моему, через год или через 5 лет туда приплывают, а он построил 2 синагоги, и у него спрашивают, зачем тебе 2 синагоги? Он говорит, вот это моя, а в эту я никогда не хожу. То есть вот этот вот момент наших личных амбиций, вот с этим я никогда. И вот с этим я никогда. А Бог говорит: уши, где твои уши? Если ты слышишь, то ты должен стать частью этого труда, и тогда ты входишь в завет. То есть в завете, получается, мы, когда мы становимся частью какого-то труда, Божьего труда, здесь на земле. Мы входим в тело. Поэтому Шауль объясняет, дает устное толкование, или как бы дает устную Тору, где он сравнивает тело Машиаха с телом человека, в котором каждый орган имеет огромное значение. Иголочкой стоит мизинчик уколоть, а всему телу больно. Он показывает в идеале, как все это должно работать. Какая должна быть община. То есть каждый человек – это определенное тело. И у каждого человека есть определенный свой талант, дары и познания. Для чего? Для того, чтобы принести в этот мир свет, тепло, любовь. Для того, чтобы осветить имя Творца. Мы не в греческом мышлении, мы не в греческой философии. Мы живем для того, чтобы освещать имя Творца. Для того, чтобы наступить на себя и возвеличить, и осветить имя Творца. Потрясающее откровение, потрясающее знание, которые ведут нас к тому, что нас будет все меньше, а Творца будет все больше. То есть наша основная задача – сделать так, чтобы умолить себя, а Творца возвеличить, осветить имя Творца. Праздник Хануки. Мы каждый день зажигаем по одной свече. И каждый день света становится все больше. Почему? Потому что каждый день ты умоляешь себя и освещаешь имя Творца. И сегодня это шестая свеча, а завтра будет седьмая. А вы представляете, что такое седьмая свеча? Это же шаббат, это же полнота. Мы всю неделю стремимся к шаббату для того, чтобы прийти туда в чистоте, в святости. Если кому-то должен, верни. Если кого-то обидел, прости, попроси прощения. Если у тебя проблемы, то есть нужно прийти максимально в чистоте. Сегодня шестая свеча, а завтра вечером мы зажгем седьмую свечу. Седьмая свеча должна загореться так ярко, как никогда. Седьмая свеча должна дать столько света от Творца, и это зависит все от нас. Вот нас здесь сегодня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и вместе со мной и Олей будет восемь.
А может быть, кто-то там еще с кем-то сидит?
Ну, не знаю, какая разница. Самое главное, что вот нас шесть и шесть свечей, и остается еще две свечи. Не знаю, кому еще нужно сделать что-то для того, чтобы осветить имя Творца. Боже Святый, Святой Всемогущий, я прошу Тебя, говори в наши сердца, говори в наш разум Божий. Помоги нам осветить Твое имя, Боже. Помоги нам умолиться, чтобы Тебя возвысить, Боже. Спасибо Тебе за это откровение. Спасибо Тебе за Сына Твоего, Боже, который пришел на эту землю, умолился до бандита, до разбойника, принял все грехи всего мира на себя и вознесся на небеса. Машиах бен Йосеф. Мы ждем приход Машиаха бен Давида, царствующего Машиаха, во славе вместе с ангелами Божьими. Тогда и Боже нам достойно встретить Тебя, невзирая ни на что, что здесь происходит. И все дружно сказали: «Амэн».
Амэн.